жизнь, ребят, оказывается, становится проще и веселее.
Неупоминаемая сущность находит на порядке больше уязвимости.
Виртуалки все пошифрованы, рабочие места сотрудников, все документы пошифрованы.
Вот это напоминает мне развал Советского Союза.
Есть корреляции в статистике. Ну, там, чем больше кошек на деревне, тем больше удвоит.
Да, он стал меньше писать, кстати, я
меньше
заметил.
Меньше он вообще перестал. То есть, если у меня в конце прошлого года это было по 3 Касперских в месяц, в этом году ни одного.
Мы прям чувствуем одиночество. Всем привет! Это подкаст «Мини-пароль», в котором мы обсуждаем угрозы цифрового мира и помогаем нашим слушателям защититься от этих угроз. Сегодня мы поговорим о значимых событиях в области информационной безопасности, которые произошли за те полгода, что мы спали. Мы уже записали самый первый выпуск 6-го сезона про искусственный интеллект, а вот сейчас мы попробуем поговорить про все, что было помимо искусственного интеллекта. Если кто забыл наших ведущих, это Александр Гостев, главный технологический эксперт лаборатории Касперского и автор телеграм-канала «Гостев из будущего».
Привет, привет.
Сергей Голованов, главный эксперт лаборатории Касперского, просто главный эксперт.
Всем привет.
Ну, я Леха Андреев, главный эксперт по дурацким вопросам. Ну что, давайте начнем такой наш выпуск без конкретной темы, зато с разными забавными новостями, ну, которые считают забавными наши ведущие. Серега, что ты считаешь серьезной новостью за те полгода, что мы спали? Расскажи нам.
Самые главные новости, на мой взгляд, это были те, которые были про статистику 2025 года. То есть мы закончили запись, и тут-то все новости поперли. Самое интересное, то есть у нас есть отчеты уже по деньгам, по ущербам, по уголовным делам и так далее. Так что все основные новости, это как раз и по результатам 2025 года. Ну, на мой взгляд, потому что, опять же, на них можно будет ссылаться целый год до тех пор, пока не будет обновления. Если в общем говорить обо всех новостях, то там очень прикольная картина. Жизнь, ребят, оказывается, становится проще и веселее, потому что у нас по статистикам все уменьшается. То есть весь тот лавинообразный рост инцидентов, хищений, преступности, который у нас был в 2022 году, вышел на плато и начал потихонечку падать.
Как говорится, противоречием предыдущему выпуску, в котором мы говорили, что искусственный интеллект находит дохрена уязвимостей.
Подожди, мы договорились не упоминать искусственный интеллект.
Неупоминаемая сущность находит на порядке больше уязвимостей, и поэтому растет количество шифровальщиков и так далее.
Нет, это вот это сейчас домыслы были. У тебя есть штуки, которые работают в лабораторных условиях, пишут трояны, ищут уязвимости, и вау-вау-вау, очень опасно. Через 7 лет, как говорил Александр Гостев, значит, это будет важно. Но сейчас, здесь и сейчас, у нас инцидентов, связанных с ИИ, практически около нуля. И я тебе точно скажу, что у меня ни одного инцидента, где бы хоть как-то был замешан ИИ, на протяжении вот там 25-го и вот половины 26-го года нет.
Хорошо, давай расскажем, что было.
Значит, первая новость. У нас отчет Центробанка. Обзор основных типов компьютерных атак в финансовой сфере в 2025 году. Отчет ЦБ шикарный, мне он очень нравится, и я очень рад, что уже, получается, 10 лет практически они публикуют подобные отчеты, и у нас появляется, самое главное, это цифры, официальные цифры, ибо мы знаем, что все скрывают инциденты ИБ, особенно в финансовой сфере. Ну и тут приходит ЦБ и говорит: так-так-так, давайте-ка мы, ребята, значит, расскажем, что на самом деле произошло. Например, значит, в 2025 году наибольшее количество атак на организации финансовой сферы с использованием уязвимости ПВО пришлось на следующие группы производителей ПВО. И дальше идет перечисление ЦВЕшек, которые, собственно говоря, использовались против финансовых организаций.
Ну ты вкратце нам как-то скажи общую.
В первых местах продукция компании Microsoft, на первых местах ЦВЕшки текущего года.
Свежие у зимости в винде.
Следующие, да. Если говорить там, что исторически так сложилось, то есть, например, очень древние ЦВЕшки, например, 2017 года. И это ЦВЕшки в редакторе уровня приложений из пакета Microsoft Office. Если говорить про что такое важное, это удаленный доступ, который позволяет, то это все уязвимости в Битриксе. После 2022 года любые CRM-ки, которые используются в компаниях, это прям боль безопасников.
Ну, потому что все западные заменили на Битрикс, правильно?
Да, да. Соответственно, дальше в отчете идет динамика DDoS-атак. И можно посмотреть, что как вот он рост был в 2022 году лавинообразный, так он потихонечку, если посмотреть на графики, то он потихонечку снижается. Дальше любимая часть – это шифровальщики. Я просто это все прочувствовал, я сейчас читаю эти новости, и прям у меня такие флешбеки в памяти, например, конец 2025 года, и как я там не спал, носился, и там был полный трындец, с чем связанный, что злоумышленники устроили в 2025 году просто настоящий праздник себе. Приезжаю я в организацию, у них регулятор ЦБ, и дальше начинается полный трешугар, потому что виртуалки все пошифрованы, рабочие места сотрудников, все документы пошифрованы, конфигурация сети CISEC уничтожена, драйвера для системы хранения данных потерты, рейды, которые используют для хранилища, потерты. Угу. Вот. И в результате ты приезжаешь и смотришь, стоит у тебя гигантский ЦОД. Что он делает? Правильно, он стоит и греет воздух. Он ничего конкретного не делает. Ну и, собственно говоря, самое главное в отчете ЦБ, это 10 организаций пострадали от таких атак в 2025 году.
Организации, в смысле, каких-то больших организаций, да?
Да, там, если говорить про ущербы, то есть, ну, пошифровали тебе, ну и что теперь, да? Сейчас из бэкапа восстановишься, и все будет с тобой хорошо. Там был прикол, что организации эти, они очень много теряют на простое. Суммы в рублях простое в сутки – это большая сумма. Ну, то есть, были организации маленькие. Что такое маленькая организация? Это где-то там 50 миллионов рублей в 24 часа. Какие-то 2 миллиона в час. Это вообще просто не деньги. А были большие. Прям большие.
А там их не называют в отчете, нет?
Нет, ты знаешь, они как-то не называются в
отчетах. Ну, уровень. Это что-то типа большого ЦОДа или что это? Или
это прям ЦОДы.
Крупный это банк это, российский.
И это, значит, смотри. Во-первых, все это называется финансовые системы. Да, и еще раз, у тебя не раскрываются подробности. И я напоминаю, что в информационной безопасности как бы мы информацию вообще-то защищаем, мы ее не распространяем.
Понятно, да.
Мы не специалисты по информационной опасности, Лех.
Хорошо.
Мы защищаем. Поэтому, если ты говоришь про персональные данные граждан, имя, фамилии, они не распространяются. Точно так же, как и название юридических лиц. Они в отчетах, к сожалению, ЦБ как-то вот не додумался,
ну, ладно, хорошо,
не публикуются.
Пошифровали 10 больших организаций.
Да.
В прошлом году было меньше, да?
Меньше.
Но очевидно, что в этом списке нет Аэрофлота.
ЦБ не регулятор Аэрофлота. Да. Уж точно.
Да, да, просто нужно понимать, да, что это исключительно по финансовым организациям России, а не всех организаций в стране.
Совершенно верно. И у тебя количество пошифрованных организаций выросло, а дальше отчет по деньгам. Количество ущербов считается, кстати говоря, и юридических и физических лиц по сравнению с 2024 года уменьшилось.
Ага, то есть шифруют больше, а денег они не отдают.
Тут же как бы нужно понимать, что отдают деньги, там, например, в результате телефона у мошенничества.
Ну, понятно,
дают.
Да. А тут простой,
денег
да,
из бухгалтерии. Понятно. А здесь как бы что-то простой, как бы, ну, не заработали, ну, подумаешь.
То есть я правильно понимаю, что речь идет о том, что во всех этих случаях выкупы не платились? Есть ли там какие-то намеки, может, цифры, может, там... Там
нет,
10% нет. Из этих заплатили.
Нет, ну такого в отчете не будет, но я тебе могу сказать так, что вот на всех советах директоров, где я участвовал в 2025 году, никто не заплатил.
А есть ли там что-нибудь по атрибуции группировок, которые проводили эти атаки? Ну, какие-нибудь названия.
Ну, тут, если говорить про отчете, то тут перечислены названия конкретных вредоносных программ. То есть это самое
главное.
Ну,
мы же, как правило, знаем, да.
Но мы же знаем, кто ими пользуется, да?
Да.
То есть у тебя самое главное – это Бабук и Логбит. Ну, и дальше, если посмотреть на цифру, Есть чуть-чуть написано «иного», но это совсем какие-то залетные ребята. В основном это Бабук и Локбит.
Но атрибуция не написана. Не написано про украинский, ничего такого, да?
Как-то забыли, как-то забыли. Упомянуть, да.
Хорошо, давай посмотрим, может быть, какую-нибудь еще статистику, что у тебя МВД есть, да?
Я тебе скажу, значит, это, соответственно, у нас есть статистика МВД. Нас интересует состояние именно по преступности, связанной с ИКТ. И там следующее, что у нас количество возбужденных дел и количество потерпевших, которые обратились в полицию, оно падает.
И тут все падает.
Да, и да, и там, то есть оно все падает. Причем оно, если уже посмотреть, там, например, у меня в руках лежит МВД России, публикует статистическую информацию о состоянии преступности в Российской Федерации за январь-февраль 2026 года, то там тоже видно падение. Единственное, кстати говоря, нас интересует, если статья Уголовного кодекса, то единственный рост – это статья наша специализированная, называется она «Создание и распространение вредоносных программ», Уголовный кодекс, статья 273, то там рост. Рост на 100%. То есть количество людей, которые привлекалось за создание или распространение, или использование, оно, насколько помню, подскочило до 200. То есть у нас, считай, каждые полтора дня у нас один человек идет под суд.
Это мог бы человек, который просто где-то что-то взял и переслал, да?
Он всем так будет говорить. Он просто... Вот так вот, знаешь, это... Как там был? Шоколад не виноват, он просто объяву кинул, да? Какой там мемчик был такой старый. Шоколад вообще не виноват.
Подожди, ну а как трактовать эти цифры? Это значит, что у нас больше вирусописателей становится, либо их просто стали лучше ловить?
Нет. Трактовать это следующим образом нужно. Ну, например, у тебя есть информация, которую ты защищаешь. Ну, например, СМС с одноразовым кодом от какого-нибудь государственного портала. И вот это секрет. Вот его нельзя никому рассказывать. Но каким-то образом, неважно каким, мошеннику, жулику, злоумышленнику стал этот код известен. Формально это 272, сразу, мгновенно, несанкционированный доступ. У тебя была информация, защищенная законом, она стала известна третьим лицам, они, значит, ее там как-то использовали и нанесли ущерб, например, деньги украли из банка. Да?
То есть это и есть использование вредоносного кода?
Нет, это 272, это несанкционированный доступ к информации. При этом, как ты понимаешь, можно этот код сообщить по телефону. Ну, и вредоносные программы здесь вообще как бы не при делах. Поэтому, если мы говорим про то, почему у нас падение именно по статье 272, то это очень хорошо перекликается с цифрами из ЦБ, потому что у нас меньше стало телефонного именно мошенничества. Хорошо, телефонного мошенничества стало меньше, а что стало больше? А ВПО? ВПО стало больше.
Так вот вопрос, они пишут, что ли, теперь все, или что?
Да. Под конец 2025 года у нас... Было две большие истории про вредоносные программы обеспечения. Первый – это возвращение давно забытой, например, вредоносной программы «Бухтрап», которая, собственно говоря, начала воровать деньги у юридических лиц в конце, в середине 2025 года. И это, кстати говоря, в новости попало. И это в новости попало как раз отчет ЦБ, потому что у них увеличилось количество ущерба, которое было нанесено как раз юридическим лицам. То есть там уже просто уже в миллионах рублях мы уже можем уже конкретно посчитать. Это первое. И второе, то же самое телефонное мошенничество используется в ВПО. То есть те же самые рассылки в мессенджерах Мамонта, NFC, Gate. И, ну и опять же, под конец 2025 года у нас была большая такая новость, что NFC Gate, это группа, которая работала с данной вредоносной программой, вот Ирина Волк официально, значит, поблагодарила за содействие лаборатории Касперского в прекращении данной противоправной деятельности, связанной с NFC-гейтом. Вот таких вот историй действительно стало больше, и в статистике МВД это четко видно.
Хочется спросить, не связано ли это с искусственным интеллектом, но мы не говорим про искусственный интеллект. Запрещено.
Лех, забудь вообще все. Выкинь.
Просто увеличилось как-то случайно, увеличилось количество вредоносных программ.
Нет, не то, что они прям случайно, ну то есть у тебя
под воздействием разных факторов. А что говорит нам Росинформмониторинг, Сереж? Ты говорил, что у них тоже какие-то цифры есть интересные.
Отчет Росфинмониторинга, это 15 мая 2026 года. Число киберпреступлений снизилось на 12%. Положительный эффект связан с принятым пакетом мер против кибермошенничества.
А источник-то в чем у них отличается от ЦБ и МВД?
Там смысл в том, что у тебя есть отдельный орган, который следит за финансовыми потоками. Откуда берется статистика МВД? Она берется из того, когда гражданин идет в отделение полиции и, собственно говоря, жалуется. Там, говорит, у меня украли деньги. У него спрашивают, сколько украли? Он говорит, там, не знаю, 3000 рублей, он говорит. Да? А потом вот он начинает идти там в банк, например, и говорит, верните деньги. Соответственно, по новым законам часть денег ему возвращаются, по некоторым нет. И тут уже ЦБ уже смотрит, например, по деньгам конкретным, которые там были у человека там, до совершения преступления, и сколько у него стало после совершения. Ну, то есть считается вот эта вот дельта. А мониторинг смотрит, а деньги же уходят куда-то. Вот сколько и куда денег ушло.
Ну, понятно. Но в любом случае всего стало меньше, поэтому тут...
Оно, да, то есть у тебя еще разок, но все вот эти статистики, что Росфинмониторинг, что МВД, что ЦБ, они все говорят про одно и то же. Количество инцидентов и количество денег похищенных, оно вот глобально в стране, цифра, она все-таки уменьшается. И это было, собственно говоря, отмечено в 2025 году. И вот сейчас у нас первая половина 2026 года. Эта тенденция, она продолжается.
Давайте на зарубеж посмотрим. Саш, что ты скажешь? Что интересного? Там тоже всего стало меньше, хакеры исчезли, перестали деньги красть, да?
Конечно же нет, конечно нет. Если говорить о главной головной боли у зарубежных наших коллег, то тут, наверное, самая громкая – это группа Shiny Hunters, которая и в конце там, прошлого года, и в этом году ну, просто рвет все новости, постоянно умудряясь взламывать компании в гигантских количествах. Да, то есть там суммарный счет жертв уже перевалил, по-моему, за 300 компаний, да, там украдены просто миллиарды строк, аккаунтов, паролей, кодов, чего угодно. И тут просто интересно, что произошла такая, по сути, монополизация одной группой всего вот этого рынка. Причем история интересная. То есть сами Shiny Hunters, как таковые, появились, дай бог памяти, наверное, где-то 19-20 год, и как были одной из многих групп, занимающихся вымогательством взломанных компаний. Но буквально последние пару лет они прям стремительно рванули. Используют они основные методы. Это вишинг очень любят, подделывают. Голос выманивают. Креды очень сильно им помогли уязвимости в софте от Salesforce, которым пользуются миллионы компаний по всему миру. Патчатся редко, баги были критические. В общем, через них они начали лазить и проникать в системы. Ну, вот в этом году, например, да, они ломанули, дай бог памяти, Canvas. Да, Canvas – это одна из там крупнейших вообще компаний, которая делает софт для университета, учебных учреждений. Там утащили 275 миллионов данных, ну, то есть людей из учебных учреждений по всему миру. Даже я в Сингапуре получал рассылки от местных сингапурских университетов. Это было там во всех новостях, что у нас тут просто капец, все утекло, всем срочно меняли пароли, да, вот просто каждому студенту. Только один из примеров. Поимели просто всех, и, наверное, сейчас, если смотреть, вот, на то, там, чем заняты правоохранительные органы, то как раз вот пытаются вычислить людей, которые стоят за этой группой. Группа, понятно, работает по стандартной там, модели, да, это ransomware as service, то есть они там получают доступы, делают вредоносный код, есть аффилиаты, которые этим пользуются.
Атрибуция какая-то у них?
Да, насчет атрибуции. Я как раз пытался подвести к этой истории. В 22-м, что ли, году, то есть когда они уже там были более-менее активны, в Марокко был арестован один человек, причастный к этой группе, его депортировали в Штаты. Он был гражданином Франции, который стояли в Марокко. Да, и там же в этой же истории там с ним упоминалось еще двое французов со специфическими, конечно, арабскими именами и фамилиями, но по паспорту они французы.
То есть не русские и не китайцы.
Смотри, в 25-м году, да, вот в прошлом году, опять же, во Франции было арестовано еще 4 человека напрямую, связанных с этой группой.
Вот это тренд, просто Франция рассадник.
Но вроде как это не корс. Участники группы, это, говорят, опять же, какие-то аффилиаты, но вот явный некий такой франко-алжирско-марокканский след в этой истории прослеживается. Да? То есть, скорее всего, да, это не русские, не китайцы и так далее. Это, в общем, куда-то туда это все идет. Российских компаний эта история не касается, да, поскольку, как я сказал, там Salesforce, там вишинг через Okta. Ну, короче, то, чем у нас никто уже не пользуется.
В общем, импортозамес помог.
Нет, ну это однозначно помог, потому что, во-первых, какой вишинг французский, вы что сделаетесь? Такого у нас точно нет. И опять же, вымогать-то... Даже если кто-то соберется за это все платить, это сколько же биткоинов-то потребуется, чтобы это все купить? Я думаю, что в российских компаниях, ну, опять же, там совет директоров, представляешь, собирается такой в российской компании, говорит, слушай, нас французы требуют деньги.
Я себе представляю, такой ржащий, такой поднимается сразу с этих директоров, такой, да пошли они на... Да, в общем, видишь, у нас такая произошла балканизация киберпреступности. Абсолютно в этом точно. Смысле. Марокканизация.
Ну, то есть пока все новости нам только в плюс, я чувствую.
Да. Ну, не совсем. Потому что вторая, с моей точки зрения, громкая история, она касается в этом смысле всех. Это тоже одна группа, называется Team PSP, которая в этом году вывела атаки на цепочку поставок просто на новый уровень. То есть, если раньше атака на цепочку поставок – это какая-то отдельная сложная история, возможно, с участием там, спецслужб разных стран, ну, мы помним там различные кейсы, просто единичная история. В этом году, ну, просто вот эта группа, она поимела... всех, а они умудрились заразить, например, OpenAI, там, Anthropic, Checkmarks и так далее, кучу компаний по всему миру. Почему?
GitHub.
Потому что, как, знаете, знаменитый мем, блин, начала, наверное, нулевых, когда Стив Балмер ходил по сцене и говорил «Developers, developers, developers». Так вот, сейчас developers – это главный способ проникновение в компании при помощи атак на цепочку поставок. То есть, когда люди устанавливают себе кучу опенсорсных пакетов, да, это нормально, они постоянно патчат, они постоянно ставят что-то новое. Что делают Team PSP? Они как раз пытаются заразить разработчиков. Разработчиков популярных приложений, которые публикуются в GitHub, потом скачиваются в миллионах копий разработчикам в других компаниях. И таким образом злоумышленники вот так вот перебираются от одной компании в другую, заражая все больше и больше. В этой группе нет явно выраженного пока финансового аспекта. Uh-huh. Есть некоторые факты, указывающие на их сотрудничество с некоторыми группами, опять же, шифровальщиков вымогателей, но пока это все выглядит скорее такой, как just for fun. Да, ребята просто показали всему миру, насколько open source вся система, построенная на доверии,
прогнила.
На GitHub, да, на разработчиках, насколько это все уязвимо, что проникнуть в компании сейчас проще всего вот просто подменив пакеты в опенсорсе.
Вот это напоминает мне развал Советского Союза. Коммунизм пострадал, да, и вот точно так же здесь, да? Сначала все было общее, а потом какие-то гады приходят и туда начинают.
Конечно, все мы помним, опять же, есть проблема, да, что устанавливаю Linux, ты качаешь коммунизм себе,
да,
на компьютер.
Да, да.
Это понятно. Другое дело, что я вспоминаю, опять же, инциденты, связанные с supply-чейнами, то там есть такая штука, называется payload, полезная нагрузка. То есть ты взломал, молодец, все, добро пожаловать в гигантскую базу данных. И что ты с ней будешь делать? Соответственно, все боевые пейлоды, которые вот у меня были за прошедший год, например, то это все, что там, криптовалюты? Майнить? Че? А где вот, значит, это миллиарды похищенные? Где вот, значит, там шифрование, ущерба, простое? Этого ничего нету. По-моему, у нас в пике вредоносных закладок open source был там 20 тысяч, по-моему, за сутки у нас как-то мы скачали в свое время. Но именно с пейлодами проблема. То есть взломать можно, хорошо.
Что дальше, с этим, что? Что с этим
а
дальше, делать?
А да. Что с этим делать? Да. То, понимаешь, то же самое, если какой-нибудь там Apptu вспомнил, там Shadowpad тоже сам. Чуваки ломанули всю Fortune 500. Вот все компании, вот все, прямой доступ в инфраструктуру. Делай, что хочешь. И что?
Мир меняется. Другая парадигма. Группа проникает в компании, которые занимаются разработкой, и крадет креды, которые позволяют выкладывать уже от лица этой компании и так далее. Здесь нет прямой связи. То есть в том, что сейчас случилось заражение, украли креды, это не означает, что прямо сейчас наступят эти последствия. Эти креды всплывут спустя какое-то время, через несколько месяцев, может быть, через несколько лет, в других атаках от других групп. Да, утечка случилась сейчас, а пейлоуд и последствия наступят позже.
Вспоминая про креды, вспоминаю название этого подкаста «Смени пароль».
Вот он. Наконец-то мне удалось вставить эту фразу.
Вот это хорошо.
Кстати, еще раз про эту прекрасную опенсорсную экосистему. Мы же в книжке прогнозировали появление суперчервя каждые 7-8 лет. Вот червь Шай-Хулут, он же из этой серии, правильно? Он с этой группой связан или нет?
Нет, есть червь Шай-Хулут, да, который старый, древний и так далее. Да, эта группа его взяла, переделала, да, сделала мини. Версию опубликовала ее в паблике, да, тоже лежит на гитхабе, ну, там, быстро удалили, но уже успели все разобрать и так далее. Да, это некий червячок, который так вот ползает от репозитория к репозиторию, крадет, заражает, модифицирует и так далее. Да, понятно, что это не то, как... Не те черви, к которым мы привыкли, с которыми сталкивались в прошлом.
Которые были фофан такие, которые... да?
Нет, ну почему,
почему фофан? Там были дельфиовые исходники заражали, искали Visual Studio, вставляли в конвейер сборки.
Да, да, но они не вызывали глобальных эпидемий.
Не вызывали.
Да? А сейчас, что такое глобальность применительно к open source? Это количество зараженных пакетов, да, и там счет идет на, блин, десятки тысяч уже обнаружено. У нас даже есть отдельный, по-моему, лаборатория Касперского, отдельный фит из 3D-интеля, да, да, как да, раз да. По вот этим пакетам, которые, да, были заражены этим червем.
Так я про вот эту статистику-то и вспоминаю. Там единственное, что нужно помнить, что этот фит делится на две вещи. Первый – это именно закладка, вторая – это уязвимость. И то, и другое вредоносное. Если у тебя там будет уязвимость в SSHD, там все крякнут от этого. Это будет даже хуже, чем закладка. И поэтому там можно просто по дням, вот в этом фиде, можно просто по дням считать количество записей. Там просто в JSON делаешь это все, грепаешь и считаешь. И там очень забавно, кстати говоря, можно скачать этот фид. Вы знаете, Лех, тебе вопрос. Сколько закладок в open source было в период с 2010 по 2020 год?
Ты хочешь сказать, что мало?
Нет, я у тебя спрашиваю цифру. Вот как ты думаешь? Вот твой, мне нужно... Вот ты же главный эксперт, да?
Закладок в open source?
Да. С 2010 по 2020 год.
Сотня. Я как главный... По дурацким ответам я тоже специалист, не только по вопросам.
Ответ такой меньше, намного меньше. Там была одна закладка, обнаруженная там, в год, в 3 года, в 4 года. Mm. То есть это была очень-очень-очень редкая специфичная вещь. И опять же, ну ломанул ты, ну проник ты в какой-то там репозиторий. Да и... Знаешь, сколько этих репозиторий в интернете? Много. Поэтому никого это шибко не волновало. А вот как только начинается 22-й год, у нас там просто по фиду можно посмотреть... Там сколько вредоносных коммитов, ну, опять же, ты же знаешь, там, разработчик, то есть он уже там сделал коммит, да, у тебя есть его почта, да, как он там имя свое написал. Вот, соответственно, таких вот коммитов у нас там просто тысячи, тысячи.
Ну ладно, давайте не наезжать только на один только Linux, потому что у нас же есть еще другое прекрасное явление. Человек, который называет себя Nightmare Eclipse, и который сейчас кошмарит компанию Microsoft, а она за ним везде бегает. Он там за 2 месяца выложил 6 боевых эксплойтов, причем такие все крутые. Как, например, использовать Windows Defender для того, чтобы заражать Windows? Они все очень крутые, то есть вот тоже история. Но она, правда, другая. Там, интересно, не коммунистическая история, а наоборот, как-то...
Капиталистическая.
Капиталистическая. Мужику не доплатили, и он обиделся.
Если говорить про таких людей, вообще таких людей-то вообще много было. То есть таких историй о том, что компания не доплатила, обидела, не отреагировала, не сказала спасибо.
Ну да.
Такие истории были.
Но
там,
вот мужик сейчас триггернул целую волну. Помнишь, как
конечно, раньше
у женщин было MeToo, а теперь у ресерчеров, да.
Проблема с Nightmare Eclipse в том, что здесь Microsoft впервые за долгие годы повел себя вот так. Возможно, это связано с какими-то у них внутренними, не знаю, реорганизациями. Можно какие-то там люди, которые за vulnerability response сменились. Но раньше Microsoft совершенно точно так себя не вел. Да, они были всегда в этом смысле очень открыты, лояльны, благодарили, платили, поддерживали и так далее. И поэтому сейчас все комьюнити несколько пребывает в шоке от реакции Microsoft, которая там в блоге угрожает к этому чуваку домой чуть ли не послать Digital Crime Unit и наказать.
Да, но если вспомнить так аналогичную историю, она была с Дези Демоном, потому что это бразилец, чувак такой, он рассказывал. У него то же самое, Microsoft ему грозилось, и в результате к нему реально послали полицейских. И дальше чувак просто отбивался от полиции. В фавелах это все было. Там вообще феерическая история. И да, я согласен, что потом Microsoft как-то изменила. И опять же, у них они выплаты, в баг-хантеры появились. Опять же, даже у нас в стране можно совершенно спокойно пойти и продавать их эксплойты. Более того, тебе там футболку подарят. А тут Microsoft... У вас что, футболки закончились?
Ну, может, парень много хотел?
Две футболки.
Нет, ну там есть информация, что он чуть ли не бывший сотрудник Microsoft и так далее. В общем, история мутная, но еще как бы не кончилась, и будем следить, я думаю, еще вернемся. К ней, возвращаясь немножко к вопросу open source, я тут просто вот тоже угорел. Я тут читаю телеграм-канал нашего печально известного сидельца Павла Врублевского, который, пребывая в местах не столь отдаленных, делится своими мыслями и рассказывает о том, что вот тут какое-то время, там, несколько месяцев, лет назад, к нему приходили люди, интересовались его мнением по поводу информационной безопасности, на что он якобы им сказал, что госбезопасность в IT может быть построена только на основе open source и больше никак. Вот это, в общем, интересный аспект, который, если мы сопоставим с атаками на open source, через open source и дыры и закладки в open source, выглядит довольно любопытно, с моей точки зрения.
Я могу рассказать про ИБшников. То есть, как со стороны ИБ это выглядит там open source, опять же, микроядра, монолит и вот это все. С точки зрения информационной безопасности вообще пофигу. Ну, правда. Ну, то есть, ты защищаешь информацию, которая хранится на компьютерах, и уж как дальше ты начинаешь собираться там. А у тебя железо вообще там отечественное, не отечественное, да? А программа у тебя там, значит, open source или, значит, коммерческие, закрытые, исходники открытые, закрытые. Граждане каких стран имеют доступ, значит, то есть там это все рассматривается в комплексе, и когда выстраивается там, называется это эшелонированная защита, тебе становится на самом деле все равно. Понятное дело, что тебе очень хочется иметь что-нибудь свое, свою операционку на своем железе, которые работают, передовики производства, значит, молодые люди, такие спортивные, накачанные, приходят обслуживать твое, значит, оборудование. Тебе все это хочется, но это все мечты, потому что все это разбивается о, внимание, бизнес, о бюджеты. И люди, которые строят вот эти самые сети, которые будут обрабатывать какую-то информацию, они просто считают, что нам выгоднее. Бесплатный open source или пойти к вендору купить готовое решение. Когда безопасники просчитывают там риски использования одного, другого, там ответ такой: бабло победит зло. Ты все время упираешься в том, что тебе выгоднее. Если для конкретной системы принимается решение, что это open source, и безопасники считают, что даже если ее взломают, там ничего критичного нету, и нам за это ничего не будет, значит, будет open source. Если считается, что это что-то очень важно, опять же, привет ЦВЕ 2017 года в отчете ЦБ использования уязвимости, то принимается решение, что оно будет вот таким вот.
Ну смотри, моя просто мысль была в том, что то вот эти все атаки на цепочку поставок и через open source в этом году, скажем так, не стало ли это переломным моментом, когда open source стало использовать сильно, ну, капец как опаснее, чем это было там год-два назад, что в этом смысле парадигма меняется, что сейчас риски, связанные с такими вот инцидентами, ну, они стали запредельно высоки. Поскольку я гляжу на список компаний, которые вот Team PCP поимела, да, я понимаю, что если бы какая-нибудь APT-группа пыталась бы такую компанию взломать и заразить, ну, не знаю, получилось ли бы это.
С точки зрения ИБ и тот же самый бюджет их и бабла, ничего не изменилось. То есть, ну, у нас украли креды от репозитория GitHub. Да и хрен с ним. Поменяйте креды. Ну, то есть, у нас там, опять же, там, если говорить там про... Что там, Shiny Hunters? Shiny Hunters взломали Rockstar Games. Как ты думаешь, доходы компании Rockstar Ты хоть как-то повлиял на них?
А если ты у них блокировал выпуск очередной игрушки, то думаю, да.
Ты знаешь, этот выпуск очередной игрушки так долго переносили, что им, на мой взгляд, ну, правда, вообще плевать. Вот скажу тебе, вот эти все истории про Team CPV, да, даже с нашей колокольни пускай будет про Shiny Hunters, они где-то там, далеко, и на боевые инциденты, связанные там с выводом компании из строя, шифрованием, там, уничтожением, вайпом, кражей там, денег с курсчета и так далее, они очень-очень-очень далеки. В парадигме что-то там поменяется. Может быть, потом, лет через 5, мы же знаем, как быстро бизнес реагирует на все новости. Вот лет через 5 поговорим. На текущий момент... Ну, да, хорошая новость, интересная. Но ни на что не влияет сильно.
Ладно, давайте к следующей истории. Вот мы посмотрели, что отдельно в России, что отдельно за рубежом. Международное сотрудничество. В книжке «Верьё моё» мы ругали международное сотрудничество. Ну, не то, что ругали, а говорили о том, что Интерпол превратился в какой-то такой почтовый ящик.
И... Он всегда им был.
Да, и он как-то вот с нами все меньше и меньше дружит и меньше координируется. А что-то ведь что, произошло за последние 5 месяцев, да, Саш?
Произошло, и я приятно удивлен. Интерпол вышел из какой-то перманентной спячки. Ну, я знаю, там руководство менялось в последнее время и так далее. Может быть, с этим связано, в общем, так или иначе. Да? Только вот за эти там несколько месяцев 2026 года Интерпол провел 3 масштабные операции. Синергия-3, но это, как понятно, уже третья по счету. Да, операция Red Card, операция RAMS и так далее. Понятно, что это не истории арестов вот этих вот серьезных групп, типа Shiny Hunters и так далее, и так далее. Интерпол в этом смысле чистит низовую киберпреступность. Нигерийских мошенников, скамеров, спамеров. Вот эти все истории в основном из развивающихся стран. Да, то есть это Африка, Ближний Восток и так далее. Но количество арестов там исчисляется сотнями. Сотни людей арестованы, изъяты гигантские просто финансовые активы у этих людей. Это та работа, которая вот она должна делаться, мне кажется, просто на регулярной основе. И то, что за 5 месяцев прошло 3 международные операции, ну, это прямо очень серьезный уровень координации, видимо, достигнут. Ну, и как бы лаборатория Касперского, разумеется, принимала участие во всех этих историях, да, то есть мы предоставляли информацию о серверах управления вредоносными программами, да, о самих вредоносных программах, то есть как это все устроено, да, давали вот этот технологический...
Но при этом в России они никого не арестовали.
Нет, а им нельзя.
Кому нельзя?
Интерполу нельзя.
А в Африке можно, да?
А в Африке можно.
Бедная маленькая Африка.
А в Африке можно. У тебя юрисдикция. То есть, если ты разрешаешь, то пожалуйста. А Россия никому вообще ничего не разрешала.
В этих странах есть, ну, то, что называется, агенты Интерпола. Да, это граждане этих стран, собственно, да, но которые работают на Интерпол. У них есть статус агента Интерпола. Но они выступают координаторами на местах и обладают соответствующими полномочиями, которые им делегировало, да, руководство этой страны. Потом смотри, у нас опять же истории, связанные с нигерийскими принцами, всеми этими штуками. Это какая-то, на самом деле, бесконечная история.
Ну да, и как будто бы она такая, знаешь, фоновая, что ли. Ну, то есть, хочется спросить, а есть ли там агенты Интерпола на Украине, к примеру?
Нет, там Европол работает.
А, ну, вот.
Насколько слышал. И, ну, правда, если почитать различные социальные сети, да, даже в той же Украине постоянно пишут, что вот кого-то там арестовали. Была замечательная, очень смешная история, когда, насколько я помню, киберполиция приехала арестовывать людей, обнаружила там просто ферму из нескольких сотен Sony PlayStation, да, на которых, блин, я не помню, майнили, по-моему, что-то.
То есть ты хочешь сказать, что Европол вроде тоже работает, да?
Европол работает, Интерпол работает. Международная кооперация, как мне кажется, стала значительно лучше, чем еще пару лет назад. Да, и мы видим, что и лаборатория Касперского в этом смысле не выключена из этих международных процессов.
Ну, и я думаю, последняя новость, которую мы не можем обойти, мне кажется, это вот ты сказал, что читаешь наших сидельцев в Телеграме, а Телеграм при этом у нас заблокирован. Эта история, она вся вообще, вот какие она имеет последствия для безопасности? Что произошло? Стало ли меньше преступности?
Да, да, однозначно да. Я тебе даже больше, там прям очень четко видно по трафику. Очень аккуратно надо быть со статистикой, потому что у тебя есть корреляции в статистике. Ну, там, чем, значит, больше кошек на деревне, тем больше удвоит. Ну, там-то дурацкие корреляции бывают. Там, или там, типа, количество продаж машин зеленого цвета зависит от импорта лимонов. Ну, то есть, это чушь, как кажется, да. Но если смотреть по годам, то вообще количество лимонов напрямую вообще влияет на количество машин. Я тебе скажу так, что сама история, которая взялась на основании чего сейчас у нас заблокирован Телеграм, это все-таки связано с 2022 годом. И тот рост, который у нас был и телефонного мошенничества, и инцидентов, и вайперов, и шифровальщиков, и прочего, она вот у нас первые года, которые у нас все-таки вышли на плато и потихонечку начинают уменьшаться. Если мы говорим про, и конкретно про мессенджеры, то, ребята, вообще-то количество людей, которые используют, значит, некие технологии, чтобы вернуть себе доступ к заблокированному ресурсу, то количество таких людей, вообще-то, оно ограничено. Mm-hmm. То есть, если посмотреть там того же самого трафик, сколько уходит там в те же самые запрещенные мессенджеры, оно просто падает. Оно падает в 2 раза, по-моему, там в месяц. Люди, да, там, адепты, там, вот, ну, хотят они фотографии смотреть в своей социальной сети. Ну, хотят они. Ну, сколько таких людей? Я знаю вот сейчас одного. А до этого знал 10. А до этого было 100. То есть количество таких людей уменьшается. И трафик падает. И все. Но люди же хотят продолжать общаться. Они ставят другие приложения. Там трафик растет. И, соответственно, у тебя получается, что да, полностью не искоренили, да, телефонное мошенничество все еще есть, но из-за того, что трафик перекочевывает в другие мессенджеры, в другие сервисы, где работает антифрод, где все уже настроено, все готово, чтобы блокировать аккаунты, опять же, привлекать людей к ответственности на основании Уголовного кодекса, то у нас получается, что все становится лучше.
А ты не думаешь, что это вот похоже на, как-то в свое время была борьба с алкоголем, когда алкоголь запретили официально, люди стали пить самогонку и разные там одеколоны. Вот сейчас, ну, люди, которые бегают и ставят себе странные VPN-ы, они же примерно это делают. Да,
я согласен с тобой, но проблема в том, что таких людей их... Так, ну это, знаешь, это старое, так может быть. Давайте честно, чем больше наркоманов, тем меньше наркоманов. Вот то же самое с этими алкоголиками. Давайте честно, чем больше таких, тем их меньше. Соответственно, то же самое, опять же, если посмотреть просто количество трафика, который идет, которого просто можно взять, посчитать в мегабайтах. Там он точно показывает, что оно все падает. Ну, что, люди, что ли, перестали телефонами пользоваться? Нет. Пожалуйста.
Хорошо, а Макс защищенный мессенджер? Скажи мне.
Я тебе скажу так, что я знаю нескольких очень прикольных ребят, которые и отвечают за безопасность. И за антифрод, кстати говоря. Mm-hmm. Его там, это прям отдельная структура. И ребята хороши. Ну, то есть вопросом к тому, что они делают, вообще никаких не возникает. Да, инциденты есть. Но у тебя вся индустрия информационной безопасности строится на том, что у тебя инцидент будет. Вопрос, когда?
Ну, ты хочешь сказать, что там все-таки получается меньше, чем в телеге, да?
Однозначно меньше. Угу.
Саша, давай.
Я не знаю, насколько меньше в Максе, не пользуюсь. А с точки зрения Телеграма, смотри, мы же, по-моему, обсуждали как раз в наших вот там последних выпусках прошлого сезона, да, все эти истории про бесконечные атаки, запросы, когда мне пишет там в Телеграме Евгений Касперский, есть ли возможность помочь криптой.
Крипту, да-да-да.
Да, он стал меньше писать, кстати, я заметил.
Меньше он вообще перестал. То есть, если у меня в конце прошлого года это было по 3 Касперских в месяц,
да,
в этом году ни одного.
Чувствуешь, да, стало лучше?
Соглашусь.
Мы прям чувствуем одиночество уже. Перестал приходить ежедневно Евгений Касперский, да.
Ну, кстати говоря, если говорить про там генеральных директоров, которые приходят, их стало меньше. Но, кстати, я знаю, где их стало больше. Фальшивых директоров и фальшивых документов стало намного хуже в системах электронного документооборота. Это не запрещенный мессенджер. Ну, то есть, с точки зрения пользователя, это выглядит просто как почтовый сервак. Но на самом деле, там, учитывая, что там используется квалифицированная электронная подпись, которую компании, там, налоги, например, подписывают, соответственно, все, что им туда приходит, они этому верят. Вот количество инцидентов там и распространение документов с закладками, вот там вот все это растет. И это началось, опять же, в 2025 году. И причин, почему это должно прекратиться или пойти на спад в 2026 году, их на текущий момент нет.
Слушай, а как называются эти системы? Это какие системы-то?
Тебе с ИНН-ами разработчиков назвать?
Не, ну это, может, что-то известно, типа того
это
же
известно. Битрикса? Это очень известно. И смотри, тут у тебя таких систем несколько. И закладки, которые распространяются в документах, они везде.
А системы отечественные?
Они все... Вот тут они все отечественные, Лёха.
Вот. То есть все-таки это здесь.
Это здесь. И смотри, то есть если мы посмотрим, что, ну, опять же, балканизация у нас прошла, она на самом деле практически уже закончилась. То есть у нас в этой, как Саша говорит, парадигма. Вот она изменилась. Все, ребят. Опять же, там очень забавно смотреть, а как деньги-то выводят. Ну, хорошо там, типа, украл ты деньги с бухгалтерии. А дальше что? Куда что ты с ними пойдешь делать-то? Что, на рынок торговать будешь? Нет. У тебя выходят тут на первый план это криптовалюты. Это все самые трейдеры. И количество денег, которые уходят через данный канал, он огромен. И если обычному человеку, например, жертве телефонного мошенничества, пускай 5 миллионов рублей, хрен с ним, 5 миллионов рублей он, значит, отдал в обменнику, там куда-то, значит, дропы побежали, деньги отдали, то когда ты атакуешь компанию, у которых регулятор ЦБ, там миллиарды, очень трудно купить биткоина на миллиард рублей. Нету таких процессингов, которые вот сейчас бы тебе официально это могли бы это сделать. Поэтому там, опять же, есть такое ограничение чисто по каналу вывода бабла. И на текущий момент это очень хорошо, что такая вот балканизация у нас прошла, и у нас получается, что да, прецеденты есть, да, инциденты есть, но они все считаются, отчеты это есть, в статистику это попадает. И еще разок, вся эта статистика, она независимо считает и показывает оно тренд на спад.
Слушайте, ну, получился самый позитивный выпуск у нас. Жить стало лучше, жить стало веселее.
Я тебе даже больше скажу. То есть у нас, я, по-моему, в конце прошлого года еще раз проверял, то есть там до 1 января 2026 года досчитал, у нас реально шанс встретить вирус в Рунете меньше 50%.
Друзья, вы живете в самой прекрасной стране. На этой позитивной ноте мы заканчиваем второй выпуск подкаста «Смени пароль». Подписывайтесь на нас в Apple подкастах, Яндекс.Музыке, Кастбоксе и на любых других платформах, где вы нас найдете. И, конечно, слушайте нас на YouTube, читайте наш канал в Телеге, ссылку мы поставим. Ставьте лайки, комментируйте, а серьезные предложения и отзывы можно еще присылать по почте parol@kaspersky.com. Постараемся не оставить без внимания все ваши письма. А пока, до следующих выпусков и смените пароль!